как и все мои дела, все это результат стечения обстоятельств. Я изготовлением книжек просто для собственного удовольствия занимался и в Италии. Собственно, с Италии все и началось. Также моя встреча с авангардом. Я работал, преподавал русский язык в университете в Тренто, куда меня пригласил ныне покойный профессор Марцио Марцадури. Может быть, вы слышали это имя?
Конечно, да, специалист по русскому авангарду.
Так вот, я работал с ним, это был мой очень близкий друг, и в определенном смысле, в немалом смысле, конечно, авангард достался мне в наследство от него. Я должен после его смерти в 90-м году должен был просто окончить все задуманные им книги и дела. Например, издание, первое издание в Тренто, может быть, вы знаете, Василиска Гнедова и другие книги. В общем, в Мадрид я переместился с моей женой, ее пригласили. То есть она испанка, из Мадрида. И поэтому мы оказались в Мадриде, отбыв из Италии. И здесь как-то восстановилась связь с Сергеем Сигеем, с которым я познакомился в Москве. И потом он, Марцио Марцадури, его пригласил на знаменитый симпозиум по авангарду в Тренто-Руверетто. В 89-м году. Потом мы переместились в этот Мадрид, восстановилась связь, мы списали с Сергеем Сигеем, и, в общем-то, Сигей прислал мне список Бахтерева, вот «Ночные приключения», и еще «Игра в аду», поэма вторая, не путать с первой поэмой 12-го года, поэма вторая Алексея Крученых, и я ему предложил сделать книжки. С этого все и началось.
То есть можно сказать, что это в каком-то смысле продолжение журнала «Транспонанс», который Сергей Сигей издавал в Советском Союзе еще?
Конечно, нет. Это продолжение моих забав книжных. Ведь я, ко всему прочему, еще, так сказать, помимо всех моих других занятий, занимался профессионально переплетным и реставраторским делом. Я прожил 3 года в бенедиктинском монастыре в Италии, в Пьемонте, где монахи-бенедиктинцы меня обучили книжному делу. Как реставрировать, как переплетать, и вообще искусство и история книги. Так что с «Транспонансом», строго говоря, мои издания, мои эксперименты ничего общего не имели. Я просто тогда не знал о существовании этого журнала. И вообще, строго говоря, не занимался этим авангардом. Как я сказал, авангард мне достался в буквальном смысле в наследство от моего друга, покойного Марцио Марцадури. Действительно выдающегося словиста, знатока и так далее. Он еще собирал книжки. Оставил после себя собрание совершенно уникальное этих футуристических авангардных книжек. С минимальной затраты вот эти позволили издать эти редкие тексты, действительно достойные, заслуживающие сохранения и как бы извлечения из забвения.
Издательство «Ибрео Эранте» началось именно с Бахтерева, да? Первой книгой был сборник Бахтерева.
Первые две книжки. «Бахтерев. Ночные приключения» и книжка «Крученых. Игра в аду». Поэма вторая. Если первая поэма 12-го года «Смешной дореволюционный ад», то в этой второй поэме 30-х годов уже описывается настоящий чекистский ад. Так что с точки зрения семиотически очень интересно сопоставить эти две, первую и вторую поэмы. Одним словом, с этого начались издания «Ибрео Эранте».
Во втором томе Бахтерева, гилейском, изложена история, которая возникла еще в конце 80-х годов. История замысла издания его произведений. Но все время возникали какие-то помехи. Но вообще есть такой злой рок, который преследует почти все издания Абериутов. Ну вот с Веденским знаменитая печальная история была. Что произошло с Бахтеревым? У вас ведь и не было, и до сих пор нет полного доступа к его архиву.
Прежде всего, я должен сказать, что все-таки я не издатель и не литературовед, не филолог, а именно основные мои занятия все-таки были семиотика мифа. Что значит семиотика? Это реконструкция некоторой реальности по знакам. Уже 12 лет, как я нахожусь в соприкосновении с текстами этого Бахтерева. Первое российское издание, первое русское издание, или тогда это еще был Советский Союз, это было, конечно, в «Транспонансе» Сергея Сигея. Его заслуга абсолютная и безусловная. в том, что он первый стал, хотя и в своем самиздатском журнале, который выходил в 5 экземплярах, но он первый начал издавать Бахтерева. И первое он издал в 1980 году древнегреческую размолвку. Прежде всего, есть объективный аспект. Бахтерев после себя, он делал, постоянно плодил, множил эти варианты и раздавал их разным людям. То есть после себя он оставил абсолютный хаос. Собрать практически все варианты и рукописи, и даже точно установить, где они находятся, невозможно. В архиве литературном в Петербурге Бахтерев просто не значится. То есть другие реуты, Веденский или Хармс, они там присутствуют. Итак, существенно, что после Бахтерева остался хаос. Он оставил хаос. Он не позаботился о том, чтобы привести в порядок свои бумаги. Об этом кто-то другой должен был заботиться. Это объективная причина трудности, разброшенности всех этих. Мне пришлось, кроме бумаг, которых, к счастью, эти рукописи собрал Сигей, я практически собрал все, так сказать, прижизненные публикации, даже в роднике. Кто сейчас знает родник? Кто сейчас помнит газету «Литератор», например? Все это было тщательным образом собрано. Затем, собирая весь этот материал, пытаясь собрать то, что можно было собрать, я волей-неволей, вовсе не имея этого намерения, реконструировал именно как семиотик, что происходило в последние годы Бахтерева и всю эту так называемую издательскую историю. Здесь пришлось мне опуститься в некую, как бы в какое-то болото, в что-то смутное и болезненное. Бахтерев был стар. Его окружали всякие окололитературные люди, типа с нечистыми руками. Затем есть другой, разумеется, держатель рукописи, которому принадлежит честь сохранения наследства Бахтерева. Это Сергей Сигей. Объективно, оставляя в стороне все, всех этих дельцов, всю эту, как бы их назвать, шушеру и прочее, объективно сам Бахтерев нисколько, так сказать, не заботился о систематизации своих рукописей, помещении в архиве и так далее. И если бы не Сергей Сигей, этого двухтомника моих изданий «Мадридский» не состоялось бы. Благодаря Сергею Сигею основные, самые лучшие публикации, так сказать, в новом литературном обозрении, затем «Орби», все они обязаны этому Сергею Сигею. Его, так сказать, значение в этом смысле трудно переоценить. Так что воздаю хвалу Сергею Сигею.
Михаил, ваше издание замечательное, и замечательная ваша статья с семиотическим анализом текстов Бахтерева, но не хватает биографического очерка. Практически ничего читатель не узнает о его жизни. Может быть, сейчас мы попробуем удовлетворить вот этот вот законный читательский интерес?
Мой отказ от всякой биографии вполне принципиален. Он соответствует этому так называемому семиотическому методу. Должен быть прежде всего текст. Вот возьмем текст, любой древний текст, например, Гомера. Что вы о нем знаете? Даже сомневается в его существовании. И то, что отсутствует биография, это даже лучше. Есть текст. И никакая биография вам не мешает воспринимать текст как таковой. Что касается Бахтерева, вы можете, любой человек, который умеет обращаться с этим интернетом, с компьютером, можно в Википедии есть его биография, затем на странице на сайте Гилеи там есть линки с его собственными воспоминаниями. Поэтому я не считал нужным затенять этими биографическими данными, которые сами по себе ничего не значат. Ну что-то можно. Вот родился он, затем жил, чтобы как-то выжить буквально. Он вместе с Разумовским написал этого Суворова. Вы знаете, полководец Суворов. Кстати, я выяснил, это уже ради собственного удовольствия, что Суворов был переведен даже на китайский язык в 49-м году, кажется. Одним словом, у Бахтерева, строго говоря, биографии нет. Он любил собак. Он любил собак. Он всегда держал у себя дома до самых последних дней. По крайней мере, 5 собак, не породистых, а дворняжек. Он их любил. Любил животных. У него квартира, как мне рассказывает Борис Конструктор, мой друг, который был очень хорошо знаком с Бахтеревым. Они дружили. И даже есть видео Бахтерев с Борисом, и он бывал у него часто. Он говорит, там были там цветы, деревья в катках, и, по крайней мере, всегда пять собак седого песочного цвета, которых он подбирал на улице. Вот этот вот биографический факт мне лично симпатичен в высшей степени, потому что я сам люблю собак и животных. И дальше, разумеется, это работа, чтобы выжить как-то. Работа в качестве советского писателя, а где-то на своих тайных досугах писал, постоянно переписывал свои совершенно замечательные, уникальные стихи, эти свои «Миракли».
Самое интересное – это все-таки его знакомство, его дружба с чинарями, с Хармсом, с Веденским, с Заболоцким, с Ахматовой даже знакомство, которое он описывает в своем ташкентском очерке.
Если кто-то желает написать его биографию, пусть пишет. Меня интересует. Просто мой подход из самого начала было предисловие, как вы помните, к этому двухтомнику. Заявлено, что все издание строится не на текстологических, филологических или каких-то еще, а на семиотических принципах. То есть лицо писателя, оно выделяется из текста. Текст есть основное, а что там, в каких обстоятельствах писал он и так далее, это уже меня абсолютно не интересовало. То есть объективная структура текста. А уж если какого-то читателя интересует биографии, то он может это легко найти. Вот вышло этот том толстый Веденского, вы знаете, все называется. Так вот, я подсчитал, где-то 250 страниц, это, собственно говоря, тексты, и еще 300 страниц всякая болтовня, все эти протоколы и прочее, прочее. К чему? Какое это отношение имеет к поэзии, все эти протоколы, все эти воспоминания, как правило, лживые, и сам автор тоже не всегда искренен. Короче говоря, мое глубокое убеждение, что биография должна быть отделена от текста. Текст не должен затеняться и замутняться всей этой биографией, которая всегда сомнительна и принадлежит к неверной стихии памяти.
Михаил, но тексты Бахтерева, я с вами совершенно согласен, дают огромный материал для интерпретации, для истолкований, для семиотического анализа, и в первую очередь вот этой незавершенности. Вы пишете о том, что у Бахтерева нет ни одного окончательно зафиксированного текста. Могли бы вы рассказать, каким выводом вы пришли, почему это так?
Не только он. Есть много случаев, когда поэт или писатель не в состоянии завершить. То есть где-то сама по себе тема не может быть завершена. Затем он завершал, то есть он писал стихотворение, ведь далеко не все там вариант, но потом он возвращался. Есть два метода. Я говорю со своей точки сейчас зрения не поэта, каковым я не являюсь, а именно ученого-семиотика. Я пишу, например, статью о сиренах у Гомера. Я написал, по крайней мере, две статьи, но также я возвращался к своим старым статьям, вместо того, чтобы писать, как какой-то графоман, новую статью, повторяясь, я просто переделывал, делал новый вариант вместо статьи. Поскольку то, что было мне неясно, раньше становилось ясно. Это метод в некотором смысле. То же самое, я думаю, у Бахтерева. Вместо того, чтобы сочинять там новое стихотворение, он переделал, делал вариант старого стихотворения, это старое стихотворение приобретало другой смысл. Именно это вариантность, это постоянное возвращение к исходной точке. Вы ведь, например, читали знаменитую книгу «Миф вечного возвращения Илиады». Вот и посмотрите на эти вещи, это возвращение к исходной точке с этой точки зрения. Он был странный человек. Это, говорю, на основании текстов, а не биографии. Это постоянное возвращение к какой-то исходной точке. В нем я не вижу ничего необычного. Это такой психологический момент. Ведь бывают люди, которые возвращаются постоянно к какому-то одному воспоминанию, к какой-то точке во времени, постоянно какой-то особо значительной, и не могут как бы выйти из ее поля притяжения. И в этой незаконченности есть свое очарование. Законченность в иных случаях разочаровывает, закрывается, замыкается, не оставляет вам выхода. У Бахтерева все открыто. Все течет, все изменяется. Есть эта открытость. Вот так.